Псалом поется перед началом поста. Этот псалом звучит так: «На реках Вавилонских». Слышали такое? Так же с напением? Псалом имеет написание «Псалом Давида», но, как я уже говорил ранее вам, на Востоке, особенно в древности, но и сейчас, понятие авторского права, авторства было очень условным. Псалом Давида – это значит в подражании Давиду, по традиции Давида, как Давид, то есть вдохновляясь примером Давида. Псалом написан евреями, находившимся в Вавилонском плене. И вот их покаянное чувство, осознание потери, которое они пережили, потеряли свою родину, потеряли свое государство, свою землю, которую подарил им Господь через их праотцов. Их грехи, их беззакония, как они понимали, стали причиной того, что они потеряли все. И вот, как часто бывает, уже в плену человек начинает одумываться, начинает приходить в себя. Нам с вами негоже пенять в сторону израильтян и говорить: вот видите, Бог и наказал. Нам лучше молчать, потому что, с одной стороны, мы тоже новый Израиль, Церковь Божия, христиане. Если мы на кого-то будем пенять, то, как говорится, назвался грузнем, порезая в кузов, то не только благословение, но и наказание надо примерять на себя. Они могут быть. И вот евреи, вспоминая свою родину, так поют: «На реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Ну, есть такое вот, я читал, что в Вавилоне там очень много было рек, и на этих реках, по берегам росло очень много верб. Это было место такого отдыха, размышления. Вообще человек думает, когда он смотрит на небо, когда он смотрит на воду, на огонь, для него очень важно оторваться от некой такой обыденности и подумать о чем-то, что символизирует собой что-то неотмирное, что-то вечное, иноприродное. И он начинает задумываться. И вот евреи в плену предаются горьким думам о том, что не о чем им петь. Они повесили в этих вербах свои арфы. То есть символ того, что душа не поет, все плохо. Там пленившие нас требовали от нас слов песен. Притеснители наши, веселье, как бы говоря, это же прямая речь, пропойте нам из песни сионских. Ну, как обычно, да? А ну-ка что-нибудь такое ваше, народное, да? Сыграйте нам, да, чтобы мы повеселились. Вавилоняне считали, что это очередной покоренный народ, который вольется в общую империю. И для них они были просто так, вот, скажем так, покоренными людьми, которые, потеряв свое государство, уже не имеют никакого лица своего, да, по сути. Они так могут быть шутами балаганными. А ну-ка спляшите нам. Да, это оскорбительно, да, это больно, но это правда. То, что заслужили мы все. И вот автор говорит: как нам петь песнь Господню на земле чужой? Это невозможно. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей. Если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Вот пример, наверное, настоящего, подлинного, правильного отношения к своей родине. У евреев отношение к родине сочетается с религиозностью, потому что эту родину, эту землю дал нам Господь. Как, в принципе, каждому народу, но там есть особое отношение. По сути, любовь к своей родине, она удивительным образом питается религиозным чувством к Богу. Это интересный момент. Если посмотрим, например, на эмиграцию, то все диаспоры объединяется не вокруг, например, ресторанов, так же ведь? И не вокруг шахматных клубов, и не спортивных клубов, а вокруг церквей. Посмотрите на диаспору белорусскую, украинскую в мире, да, вот румынскую, сербскую, греческую диаспору. Всегда церковь является точкой сбора народа. Религиозное чувство, отношения с Богом всегда помогают человеку оценить и понять дары Божьи. Поэтому доброе отношение к своему – это нормально. Если тут нету негативного отношения к чужому. Ценить то, что Бог нам дал, очень нужно и важно. И вот автор говорит: если я забуду тебя, то забудь меня, десница моя. То есть правая рука. А дальше автор обращает внимание на врагов своих. Напоминаю вам, что это человек Ветхого Завета. Понимаете, да? Заповеди прощать врагов, любить врагов не было. Враг – это враг. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима. То есть день, когда Иерусалим был разрушен. Сыны Эдома, Идумеи – это те, кто были, по сути, родственниками иудеев. Но они с удовольствием приняли участие в уничтожении их государства. Всегда ближние – это такое особое дело, да? Ближние – это те, кто очень близко могут поставить подножку, правда же? У кого есть много претензий. Поэтому это тоже отдельная тема. Я не хотел бы с вами тут вдаваться в это. «Припомни, Господи, сынам Эдома, день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его». Далее автор опять обращает свой взор на сам Вавилон. Дочь Вавилона – опустошительница. Ну, это правда, так оно и было. Всегда империи строились на смертях людей, на крови. В чем опасность империи? Оно не может не расширяться. Империи нестабильны. Они всегда двигаются вперед. Им важно покорять, захватывать, порабощать. Такая внутренняя логика империи. И несет империя опустошение. Дочь Вавилона, опустошительница. А дальше интересно очень будет. Сейчас попытаемся вникнуть. Кто воздаст тебе за то, что ты сделал нам? То есть автор спрашивает, кто же воздаст? Да? Будет наказание этому Вавилону. Блажен, кто возьмет и разобьет младенца твоих о камень. То есть, вот так прямо учите эти слова. Еще раз почитаю вам их. Блажен, кто возьмет и разобьет младенца твоих о камень. Когда мы поем этот псалом в Великом Посту, мы даем некое такое для себя духовное толкование, что Вавилон – это символ греха, неправды, а младенцы, дети этого Вавилона – это грех, это вот поступки греховные, и мы разбиваем их о камень веры. Но если мы обратим к самому псалму первоначальному смыслу, то у меня возникает вопрос, что имеет в виду автор? Он желает смерти детям Вавилона? Неприятно, правда же, об этом думать? Очень неприятно. И не хочется об этом думать, что так автор мог сказать. Но меня останавливает вот что. Я ничего такого, что пережили евреи при оккупации и плена в Вавилоне, я не пережил. Понимаете, у меня такого опыта нету. Такой беды, чтобы я желал смерти чьим-то детям. Да? Я не знаю, что это такое. Поэтому я не имею права выносить оценочного суждения по этому вопросу. А они пережили, да? Они пережили это. Что с ними делали, как убивали их детей, я не знаю. Мы имеем дело с самим текстом. Он отражает внутреннюю борьбу, возмущение, страх, ненависть, да, ненависть. Вы знаете, мне как-то покоробило в детстве, плакат покоробил. Плакат во времен войны. Там нарисован ребенок, стоящий над телом матери, и написано: «Папа, убей немца». Не видели такого плаката, нет? То есть не фашиста, да, там, а «убей немца» просто написано. Я понимаю, сейчас он звучит как-то дико, правда же? призыв такой. Но во время войны, когда люди теряли всех, я поэтому не имею права осуждать и выносить никаких оценок. Мы в Новом Завете понимаем, что для нас этот образ Вавилона – это образ греха, насилия, оккупации духовной. И мы разбиваем эти плоды этого греха, а камень нашей веры – покаяние. Но что переживал автор, я не знаю. Я лишь могу с ним вместе плакать и молиться о том, что происходит в нашем мире. Да, мир в беде, но он был в беде всегда. Всегда были войны и нестроения, всегда была смерть и ужас. Просто мы живем с вами в информационный век, когда любое событие становится нам известным прямо сейчас. Но это не отменяет трагичности нашего мира. Скорее всего, для церкви в 21 веке открываются новые возможности быть свидетелями правды Божией, явленной нам в Евангелии. Об этом стоит думать каждому из нас. Церковь – это не управление церковное, это мы с вами. И мы формируем повестку нашей проповеди, нашей миссии и нашего служения. По крайней мере, мы знаем точно, что мы должны быть рядом с теми, кто претерпевает беду и нужду. Это точно. А что говорить? Что им сказать? Вообще-то в Евангелии Господь обещал, что вы не будете заранее там думать и обдумывать, но Дух Святой вам даст, что говорить. Вот на это и будем надеяться. Аминь.